Надежда Соколова. Дикая ведьма из провинциального городка. Читает Татьяна Смирнова. Глава первая. На улице было жарко. Воздух над раскаленным асфальтом дрожал, как над костром, а далекие крыши домов казались расплавленными. Последний весенний месяц на календаре в реальности превращался в летний. Народ в округе изнемогал от зноя и старательно прятался в тени, находя ее где угодно, включая собственные погреба и подполы. Там внизу пахло сырой землей и прошлогодними соленьями, и даже мыши двигались медленнее обычного. Я сидела в гостиной в собственном доме, закрыв все окна, занавесив их тяжелыми льняными шторами цвета слоновой кости, и наслаждалась прохладой. Простейшая модель вентилятора, работавшая на магии, три медные лопасти, зачарованные на вращение от сгустка бытовой силы, сейчас вполне справлялась со своей работой. Она охлаждала комнату, позволяя не сойти с ума от жары, и радовала меня и моих домочадцев относительно свежим воздухом, в котором даже пыль танцевала медленно и лениво.
«А, Алиска!»
Лениво мяукнул с дивана рыжий наглый кот Васька, развалившийся на боку так, что его пушистый живот почти касался прохладной обивки, а хвост свешивался до самого пола.
«Ты когда работать-то пойдешь?»
«А ты?» — я зевнула, прикрывая рот ладонью. «Не горишь желанием. Но вот и отстань от бедной ведьмы, помирающей от жары». «Какая работа? Да я даже с охлаждающим амулетом, маленькой серебряной пластинкой с каплей застывшей росы внутри, из дома носа не высуну. Погода словно с ума сошла, на улице жарила, как не в себя. Столбик термометра за окном, который я сама же и зачаровала на точность, застыл где-то между «бедные сумасшедшие» и «дьявол знает что». Не удивлюсь, если в противовес жаре на днях зарядит холодный весенний ливень, чтобы землю остудить. Угу. Ну и заодно помочь мозг проветрить в головах местных жителей. А то маются дурью тут некоторые, а ведьме потом расхлебывай. «Дина!» — позвала я домовушку, не вставая из кресла. Голос мой ушел куда-то в угол, где за печкой в темноте обычно клубилось ее привычное теплое присутствие. «Дин, у нас квас есть?» Квас появился передо мной в жестяной кружке, старой, с отколотой эмалью на дне, потому что из нее почему-то вкуснее. Вот они, плюсы ведьмачества, как сказал бы мой приятель, волк-оборотень Кларк. Простые существа должны сами себя обслуживать, ну или прислуги платить. На них домовые не работают. А я? Позвала, и пожалуйста. Квас в кружке в воздухе висит, слегка покачиваясь, а от темной поверхности тянет ржаным духом и мятой. Я осушила ту кружку в несколько жадных глотков. Холодный квас легко потек по пищеводу, и по коже пробежала мелкая дрожь удовольствия. «Ты ж моя спасительница!» — выдохнула я, закончив пить, и вытирая тыльной стороной ладони влажные губы. Кружка исчезла, просто растаяла в воздухе, даже не звякнув. Из дальнего угла, из-за резного края буфета, послышался довольный смешок, сухой, шуршащий, как прошлогодние листья под ногами. Дина, как и другие домовые, старалась без надобности не показываться никому, включая меня. Я видела ее всего дважды. Первый раз — сердитым комком тени в углу. Второй — морщинистой ладонью, что поправляла сползшую скатерть. Но с обязанностями своими справлялась отменно. И белье чистое, и полы подметенные, так что не пылинки. И еда вкусная, наваристая, с дымком. Чего же еще желать ведьме? Правильно, нечего.
«Между прочим, Васька прав», — заявила тем временем Дина. Голос у нее был пронзительный. «У нас продукты заканчиваются. Я в погреб спускалась сегодня. Банок с соленьями почти не осталось, крупа на донышке, мука вся вышла. О припасах на зиму я вообще молчу. Нет их. Снега навалит, как ты по улицам пойдешь?»
«Кому надо, сами придут», — проворчала я беззлобно. «Да пойду я работать, пойду. Вот сейчас жара спадет и высуну нос из дома. Или вы, умники, хотите, чтобы я там задохнулась от зноя?»
«Амулетами обвесься», — обнаглел Васька. Он перевернулся на спину, подставив прохладному воздуху из вентилятора рыжий живот и прищурил зеленые глазищи. «Мыши в подполе как поживают?» – парировала я, приподнимая бровь. «Всех поймал уже. Я тебя зачем кормлю, аглоеда такого?»
«Злая ты, Алиска!» – буркнула обиженно Васька, начиная вылизываться с таким видом, будто совершает ритуал глубочайшего презрения к хозяйке. «Я, между прочим, домашнее животное, а не мышеловка. Должен приносить эстетическое удовольствие и тебе, и окружающим».
«Эстетическое удовольствие, значит?» — хмыкнула я, разглядывая его вымазанную в чем-то рыжем морду. Набрался умных слов паразит рыжий. Не знаю, до чего бы мы дошли в своей ругани. Васька уже поджал губы, готовя очередную колкость. Но в дверь постучали. Три размеренных удара, не слишком громких, но настойчивых. «Угу, в ту самую, входную, старую дубовую дверь с медной ручкой, от которой даже на расстоянии тянуло вековым деревом. Кому-то, похоже, срочно понадобилась ведьма. Настолько срочно, что и жара помехой не стала». «Войдите», — негромко произнесла я, выпрямляясь в кресле и одергивая подол легкого летнего платья. И мой голос, магически усиленный, прокатился по прихожей, скользнул под потолок и донесся до двери. Она распахнулась. Тяжелая дубовая створка, чуть скрипнув петлями, отворилась внутрь, впуская в прихожую волну раскаленного воздуха, пахнущего пылью и расплавленным асфальтом. На пороге появилась Ритка. «Маргарита Гортна Странамус, баронесса Астрайская». Так она представлялась всем и каждому при первой встрече, чуть вскидывая подбородок и прищуривая темно-вишневые глаза. Чистокровная вампирша Ритка была моей подругой в этом городе. Единственный, кто не шарахался от меня после ведьминских шуток. Всклокоченная, потная, в шелковом платье цвета увядшей розы, прилипшем к телу влажными разводами, она ввалилась в дом на ходу, сбрасывая легкие туфли на низком каблуке, и уже через пару секунд сидела под вентилятором, прямо на полу, раскинув руки и запрокинув голову, чтобы прохладный воздух обдувал шею и влажную от испарины линию волос.
«Боги! «Как хорошо!» – выдохнула она, не боясь заболеть. К вампирам ни одна естественная болячка не прилипала. Ни простуда, ни ангина, ни насморк. Да и магические, типа порчи из глаза, тоже липли редко. Их кровь была слишком старой и сильной для такой мелочи. «Алиска, ты волшебница!»
«Ведьма я!» – усмехнулась я, довольная похвалой. «Тебя что заставило из дома выйти в такую погоду?»
«У Жорика опять мигрень», — Ритка страдальчески закатила глаза, и я заметила, как под тонкой кожей ее век проступила синеватая сетка сосудов. «Алиска, дай своих капель!»
Жориком Ритка ласково называла, с моей подачи, естественно, своего старшего брата, чье настоящее имя было Жорос. Высокомерный, вечно недовольный вампир с идеальной осанкой и холодными пальцами. Ритка его обожала, несмотря на то, что он постоянно пилил ее за легкомыслие.
«И ты только из-за капель появилась здесь? Слугу послать не могла?» — хмыкнула я, щелкнув пальцами. В воздухе пахнуло мятой и полынью. Нужный пузырек, темное стекло, узкое горлышко, натертая до блеска пробка, сам поднялся с полки напротив, где стоял в ряду таких же склянок, и мягко подплыл к Ритке, остановившись на уровне ее ладони.
«Вот в кого ты такая умная, Алиска?» — фыркнула Ритка, выуживая из маленького кармашка на поясе три медика. Монеты звякнули, выложенные на стол между нами. Стандартная плата за капли, ничего личного.
«Ты ж моя спасительница!»
«В папу с мамой», — любезно просветила я ее, наблюдая, как пузырек исчезает в кармане. «Так что опять стряслось?»
«Да, собственно, ничего такого», — пожала плечами Ритка.
Пока она говорила, я заметила, как по ее платью пробежала легкая рябь. Она использовала малую талику магии, чтобы осушить ткань, и та перестала липнуть к телу.
«Помнишь замок на горе? Ну, тот, что за городом. Серый такой, с тремя башнями и проваленной крышей на восточном флигеле».
И я кивнула. Тот замок, мрачный и темный, считался местной достопримечательностью. Он располагался в нескольких километрах от города, на невысоком, но крутом холме, поросшем старым шиповником и ежевикой. Раньше, несколько сотен лет назад, он считался прибежищем нежити. Местные легенды рассказывали о мерцающих огнях в его окнах и странных звуках по ночам.
Теперь же, уже лет 100, а то и больше, он пустовал. Окна зияли черными провалами, ворота были заколочены, а на внутреннем дворе вырос целый березняк. Все это я вычитала из книг по местной истории, которые прямо глотала в свободное от работы время, сидя в кресле с ногами и чашкой горячего шоколада. Ну так вот, в глазах Ритки появился огонек азарта, при виде которого многие ее знакомые срочно искали укрытие. Этот взгляд я знала слишком хорошо. Он означал, что подруга вляпалась во что-то интересное и теперь тащит меня за собой. Говорят, что его купили, и там будет новый хозяин. Дракон. Самый настоящий. Представляешь?
Дракон, в смысле ящер, который умеет летать и плюется огнем? Невинно уточнила я, принимаясь крутить в пальцах край своей шали.
Так он в том замке не поместится, разве только хвост наружу выставить, и то в разбитое окно. «Тьфу на тебя!» — фыркнула Ритка, поправляя влажный завиток волос, упавший на лоб. Она была в курсе насчет моего иномирного происхождения.
«Алиска, я серьезно! Дракон! Высшая раса! В нашей глуши! Они же только в столице проживают, в своих мрачных особняках с прислугой и фамильными сокровищами!»
«Видимо, уже не только», — развела я руками, чувствуя, как Васька замер на диване, навострив уши.
«Рит, он дракон. Не бог, не полубог. Расслабься. Ну, купил. Ну, замок. И что? Может, он устал от столичной суеты. Может, у него кризис среднего возраста. Может, ему просто нравятся заброшенные здания с видом на город».
«Вот нет в тебе азарта, Алиска», — проворчала Ритка, поднимаясь со своего места. Она отряхнула юбку. Платье уже почти высохло, только на спине оставалось влажное пятно в форме неровного ромба.
«Нет», — согласилась я, не двигаясь с кресла. «За азартом, к Ваське. Если хочешь, могу тебе его одолжить на пару недель. Порадуешь Жорика».
Жора с моего кота терпеть не мог, и тот отвечал ему взаимностью. Васька при виде Жороса выгибал спину дугой и противно шипел не хуже настоящей змеи.
«Алиска!» — послышалось со стороны Васьки.
Он приподнял голову, и глаза его возмущенно сверкнули из полумрака дивана.
«Где у тебя совесть?»
«Дракон съел», — сообщила я, не моргнув и глазом. Ритка весело хмыкнула, покачала головой и все же ушла, не прощаясь. Дверь за ней закрылась с глухим стуком, и в гостиной снова воцарилась тишина, нарушаемая только мерным гудением вентилятора. Я же решила поесть, не обращая внимания на ворчание бедного несчастного котика, которого не любит собственная хозяйка. Васька тем временем спрыгнул с дивана и теперь терся о мою ногу с видом великомученика, изредка издавая жалобное «мрррр». «Дина!» — позвала я, откидываясь на спинку кресла и прикрывая глаза. «Дин, покорми меня, пожалуйста, а то я голодная могу глупости натворить. Например, согласиться на что-нибудь авантюрное без завтрака».
«И меня!»
Сразу влез Васька, поднимая хвост трубой и садясь возле своей пустой миски с таким видом, будто его не кормили как минимум неделю.
«Проглоты на мою голову!» — выдала раздраженно Дина, появляясь возле стола.
Я не видела ее целиком, только смутный силуэт у края столешницы. Сутулые плечи, быстрые руки, седой завиток над ухом.
«Ни минуты покоя! Только расселись, только расслабились, и сразу: Дина, подай, Дина, принеси!»
Но еду все же выставила. На стол тарелку с горячей гречневой кашей, политой маслом, ломоть свежего хлеба, соленый огурец из прошлогоднего урожая и кружку холодного молока. Ну и Ваське в мисочку на пол, кусочек отварной рыбы, размятой вилкой, и немного бульона, который Дина всегда держала для него в отдельной плошке в погребе. Васька немедленно набросился на еду, забыв про все обиды, и только довольное чавканье разнеслось по гостиной.